Глава 16, в которой с полуночью и шустриком-быстриком происходят странные вещи. Было много беготни и сумятицы. Появились еще два лакея, а за ними молодой человек в длинных синих одеждах, а следом второй такой же, по всей видимости, ученики мага. Все эти люди забегали туда-сюда, и Летти тоже бегала туда-сюда по прихожей с полуночью на руках, выкрикивая распоряжение. Тут еще выяснилось, что Манфред указывает Абдуле на кресло и торжественно вручает ему бокал вина. Поскольку этого от него, видимо, ждали, Абдулла, несколько смущенный происходящим, уселся в кресло и принялся пить вино. Стоило ему решить, что так теперь будет всегда, как все разом прекратилось. Откуда-то возник высокий властный человек в черном плаще. «Что тут, прах побери, происходит?» — спросил этот человек. Поскольку это выражение полностью описывало чувства Абдуллы, он почувствовал к хозяину дома некоторую симпатию. У хозяина были блекло-рыжие волосы и усталое грубоватое лицо. Черный плащ окончательно убедил Абдуллу в том, что это кудесник Салиман, хотя он в любой одежде выглядел бы как волшебник. Абдулла встал с кресла и поклонился. Маг наградил его взглядом, полным грубоватого удивления, и повернулся к Летти. «Бен, он из Анзиба», — затараторила Летти, — «и что-то знает про опасность, грозящую принцессе. И он привел с собой Софи. Она кошка. Бен, немедленно преврати ее обратно, слышишь?» Летти принадлежала к тем женщинам, которые чем сильнее расстроены, тем больше хорошеют. Абдулла ничуть не удивился, когда кудесник Салиман нежно взял ее под локти и прожурчал: «Конечно, любовь моя», а затем поцеловал в лоб. Абдулла печально задумался, будет ли у него когда-нибудь возможность поцеловать так цветок в ночи, или добавить, как добавил придворный маг, «не нервничай, помни о малыше». После этого кудесник бросил через плечо: «Закройте кто-нибудь входную дверь, а? О том, что здесь делается, уже знает пол Кингсбери». Это еще больше расположило Абдуллу к магу. До сих пор ему страстно хотелось подняться и захлопнуть дверь, и удерживало его от этого лишь опасение нарушить своеобразный местный обычай в кризисной ситуации оставлять дверь открытой. Он снова поклонился, и тут маг, наконец, развернулся и посмотрел на него. «Так что же случилось, молодой человек?» — спросил маг. «Откуда вы узнали, что это кошка, сестра моей жены?» Этот вопрос Абдуллу несколько огорошил. Он представления не имел о человеческой природе полуночи, не говоря уже о ее родстве с придворным магом, и объяснил это несколько раз, однако вовсе не был уверен, что хоть кто-то его слушал. Все были несказанно рады видеть полночь, и поэтому с легкостью решили, будто Абдулла привел ее в дом из чисто дружеских побуждений. Кудесник Салиман не только не стал требовать с Абдуллы щедрой платы, напротив, он вел себя так, словно сам был что-то должен Абдулле, а когда Абдулла принялся возражать, сказал: «Хорошо, пойдемте поглядим, как она превратится обратно». Сказал он это так приветливо и доверительно, что Абдулла проникся к нему еще большей симпатией и дал толпе увлечь себя в просторную комнату, которая, по всем признакам, должна была находиться в задней половине дома. Только вот Абдулла никак не мог отделаться от мысли, что на самом деле она находится совсем в другом месте. Пол и стены кренились в стороны совершенно непривычным образом. Абдулле прежде не приходилось наблюдать колдовство в действии. Он с интересом озирался, поскольку комната была битком набита затейливыми магическими устройствами. Прямо перед ним были какие-то диковинные стеклянные сосуды, над которыми вился нежный дымок. За ними, в начертанных на полу загадочных знаках, стояли массивные свечи странного вида, а еще дальше высились непонятные фигуры из сырой глины. В отдалении Абдулла заметил фонтан из пяти струй, падавших причудливыми геометрическими узорами и скрывавших половину таинственных волшебных предметов на той стороне комнаты. «Здесь работать тесно», — сказал кудесник Салиман, вихрем промчавшись через все эти странности. «Пусть тут все само крутится, а мы пойдем в следующую комнату. Да побыстрее». Все кинулись в небольшую каморку, в которой было совсем пусто, только по стенам висели круглые зеркала. Тут Летти бережно усадила Полночь на сине-зеленый камень, который высился посреди каморки, где гостья и устроилась, тщательно вылизывая внутреннюю часть передних лапок и делая вид, будто происходящее ее не касается. А тем временем все прочие, в том числе Летти и слуги, принялись лихорадочно сооружать над ней подобие шатра из длинных серебряных шнуров. Абдулла благоразумно прислонился к стене и стал наблюдать. Он уже начал жалеть о том, что так легкомысленно заверил мага, будто тот ему ничего не должен. Надо было воспользоваться случаем и спросить, как добраться до воздушного замка. Однако он рассудил, что поскольку пока его так или иначе никто не слушает, стоит подождать, пока все успокоятся. Между тем серебряные шнуры сплелись в серебряные звезды, и Абдулла оглядел на суматоху, иногда чувствуя легкое головокружение, потому что суматоха отражалась в зеркалах. Там все казались маленькими, деловитыми и перекошенными. Зеркала выгибались так же причудливо, как и пол и стены. Наконец кудесник Салиман хлопнул в большие костистые ладони. «Хорошо», — сказал он, — «Летти останется мне помочь. Всех прочих прошу уйти в соседнюю комнату и следить, чтобы охранные чары принцессы оставались на месте». Ученики и слуги бросились вон. Кудесник Салиман простер руки. Абдулла твердо решил внимательно смотреть и запомнить все, что будет происходить. Однако почему-то, едва началось колдовство, ему стало совсем непонятно, что, собственно, делается. То есть, конечно, что-то делалось, это точно, но казалось, будто оно вовсе и не делается. Все равно, что слушать музыку, не различая высоты звуков. Кудесник Салиман то и дело выкрикивал глухие странные слова, от которых в комнате все плыло, и в голове у Абдуллы тоже, а от этого глядеть, что происходит, становилось еще труднее. Но тяжелее всего Абдулле было справляться с зеркалами на стенах. Эти зеркала все показывали круглые картинки, которые на первый взгляд казались отражениями, но на самом деле были вовсе не ими. Или не совсем ими. Стоило Абдулле взглянуть в какое-нибудь зеркало, как оно показывало узор из шнуров, сиявших серебряным светом, всякий раз новый, то звезду, то треугольник, то шестиугольник, то еще какой-нибудь угловатый таинственный знак. А между тем шнуры в комнате вовсе не сияли. Несколько раз зеркало показало кудесника Салимана с простертыми руками, а в комнате руки у него были опущены. Еще зеркало показывало Летти, неподвижно стоящую, стиснув руки, с видом тревожным и взволнованным. Но всякий раз, когда Абдулла смотрел на подлинную Летти, она ходила по комнате, делая странные пасы и сохраняя каменное спокойствие. Полуночи в зеркалах не было вовсе. Правда, в комнате ее крошечную черную фигурку оказалось тоже почти не видно. А потом шнуры вдруг разом вспыхнули тусклым серебром, и пространство внутри шатра наполнилось туманом. Маг приглушенно произнес последнее слово и сделал шаг назад. «Вот зараза!» — донеслось из-за шнуров. «Я же вас теперь совсем не чую!» При этих словах маг улыбнулся, а Летти расхохоталась. Абдулла прищурился, чтобы разглядеть ту особу, которая так их забавляла, и был вынужден почти сразу же отвести глаза. На молодой женщине, скорчившейся среди шнуров, само собой, разумеется, вовсе не было одежды. Беглого взгляда Абдулле было достаточно, чтобы понять, что молодая женщина, в отличие от темнокудрой Летти, светловолоса, а в остальном совершенно такая же. Летти побежала в угол и вернулась с одеянием колдовского зеленого цвета. Когда Абдулла отважился поднять глаза, молодая женщина была задрапирована в плащ, словно в халат. Алетти пыталась одновременно обнять ее и помочь выйти из серебряного шатра. «Ой, Софи, что же случилось?» — восклицала она. «Погоди!» — охнула Софи. Поначалу ей было трудно удерживать равновесие на двух ногах, но она обняла Летти, а потом покачнулась в сторону придворного мага и обняла его тоже. «Без хвоста так непривычно», — заметила она. «Спасибо тебе огромное, Бен». Затем она двинулась к Абдулле, уже более твердой поступью. Абдулла вжался в стену, опасаясь, что она его тоже обнимет, однако Софи лишь сказала: «Наверное, вы не понимали, почему я за вами увязалась. А беда в том, что в Кингсбери я все время умудряюсь заблудиться». «Рад, что сумел вам услужить, о самое очаровательное из очарованных», — отвечал Абдулла несколько неловко. Он не был уверен, что с Софи удастся поладить лучше, чем ему это удавалось с полуночью. Его неприятно поразило, что для столь молодой женщины она слишком уж своевольна, почти как сестра первой жены его отца Фатима. Летти продолжала допытываться, кто же превратил Софи в кошку, а кудесник Салиман, придворный маг, встревоженно спрашивал: «Софи, неужели это значит, что Хоул тоже бродит где-то в обличье зверя?» «Нет-нет», — замотала головой Софи, и вдруг стало ясно, что она тоже очень тревожится. «Понятия не имею, где сейчас Хоул. Понимаете, ведь это он превратил меня в кошку». «Что? Родной муж превратил тебя в кошку?» — возмутилась Летти. «Вы что, опять поругались?» «Да, но поругались мы по делу», — ответила Софи. «Понимаешь, кто-то угнал бродячий замок. У нас на все про все оказалось всего-то полдня, и только потому, что Хоул как раз работал над пророчеством для короля. А пророчество возьми и покажи, что какая-то страшно могущественная сила вот-вот угонит ходячий замок, а потом похитит принцессу Валерию. Хоул сказал, что немедленно предупредит короля. Кстати, он это сделал?»
«Разумеется, да», — кивнул кудесник Салиман. «С принцессы не сводит глаз. Я призвал духов и поставил в соседней комнате охранные чары. Если что-то и грозит принцессе, через такую защиту ему не пробиться».
«Хвала небесам!» — вздохнула Софи. «Прямо гора с плеч. А ты знаешь, что это ифрит?»
«Ифриту тоже не пробиться», — заверил ее Салиман. «А что Хоул-то делал?»
«Ругался», — прошипела Софи, — «по-валийски. А потом отослал Майкла и нового ученика тоже, и меня хотел отослать. Но я ему говорю: если они с Кальцифером остаются, то я остаюсь. И неужели он не может наложить на меня такое заклятие, чтобы ифрит меня просто не заметил? И мы об этом чуточку поспорили». «Из чего?» — вдруг хихикнула Летти. Лицо у Софи явственно порозовело, и она с достоинством вскинула голову. «В общем, Хоул принялся нудить. Пусть, мол, я не путаюсь под ногами, и безопаснее всего мне будет у Эльси, у его сестрицы. А он же знает, я ее на дух не переношу. А я ему говорю: от меня больше проку здесь, в замке, если похититель не будет знать, что я здесь. Ну и, в общем...» Тут она закрыла лицо руками. «В общем, когда появился ифрит, мы все еще ругались. Раздался жуткий рев, все потемнело и перепуталось. Помню, что Хоул выкрикивал кошачье заклинание. Он так спешил, что половину слов глотал, а потом как заорет на Кальцифера». «Кальцифер — их огненный демон», — учтиво объяснила Летти Абдулле. «Как заорет, что Кальцифер убирался прочь и спасался, потому что с ифритом им даже вдвоем не справиться», — продолжала Софи. «И тут замок взлетел надо мной, будто крышка с масленки. А когда я пришла в себя, то была уже кошкой в горах к северу от Кингсбери».
Летти с кудесником Салиманом переглянулись над склоненной головой Софи. «А почему именно в тех горах?» — удивился кудесник Салиман. «Ведь замка поблизости не было».
«Замок находится в четырех местах сразу», — ответила Софи. «Думаю, что меня выбросило где-то посередке. Могло быть хуже. Там оказалось полно птиц и мышей».
Прелестное личико Летти сморщилось от отвращения.
«Софи», — запищала она, — «ты ела мышей». «А почему бы и нет? Кошки их едят», — ответила Софи, снова с достоинством вскидывая голову. «Мыши очень вкусные. А вот от птиц я не в восторге. Перьями можно подавиться, только...» Она всхлипнула и снова закрыла лицо руками. «Только для меня это было неудачное время. Примерно через неделю после этого родился Морган, и он, конечно, котенок».
Это повергло Летти еще в больший ужас, нежели известие о том, что ее сестра питалась мышами. Она расплакалась и порывисто обняла Софи.
«Ой, Софи, как же ты?» «Как и все кошки», — сказала Софи. «Кормила да вылизывала. Не бойся, Летти. Я его оставила с одним солдатом, другом Абдулы. Этот человек убьет всякого, кто обидит его котеночка. По-моему», — обернулась она к кудеснику Сулейману, «теперь мне надо сходить за Морганом, чтобы ты его превратил в человека».
Кудесник Сулейман был не в меньшем расстройстве, чем Летти. «Жалко, что я этого раньше не знал», — проговорил он. «Если он родился в кошачьем обличье под воздействием того же заклинания, то весьма вероятно, что он уже превратился. Сейчас узнаем». Он подошел к одному из круглых зеркал на стене и стал делать круговые пассы. Зеркало тут же отразило комнату в гостинице. Точнее, все зеркала отразили ее под разными углами, словно бы висели на ее стенах. Абдулла смотрел то в одно, то в другое, и то, что он там увидел, встревожило его не меньше, чем остальных. Ковер-самолет по какой-то причине был расстелен на полу. На нем лежал толстенький розовый голый младенец. Хотя этот младенец был еще совсем мал, Абдулле стало ясно, что характер у него не слабее, чем у Софи, и он всячески проявлял этот характер. Руки и ноги молотили воздух, лицо перекосилось от ярости, а рот стал сердитой квадратной пещеркой. Хотя звуков из зеркал не доносилось, было ясно, что Морган не на шутку разозлился.
«А это кто?» — спросил кудесник Сулейман. «Я его раньше не видел».
«Дальнийский солдат, о, созидатель чудес», — понуро отвечал Абдулла.
«Кого-то он мне напоминает», — заметил придворный маг.
Солдат стоял рядом с вопящим младенцем, и вид у него был беспомощный и перепуганный. Вероятно, он надеялся, что джинн сумеет что-то сделать. Так или иначе, в одной руке у него была бутылка. Однако джинн вырывался из бутылки несколькими струйками растерянного синего дыма, а на конце каждой струйки виднелась голова с зажатыми ушами, и вид у всех голов был такой же беспомощный, как и у солдата.
«Бедный ребеночек», — ахнула Летти.
«Лучше скажи, бедный солдатик», — отозвалась Софи. «Морган вне себя. Он же всю жизнь был котенком, а котята умеют гораздо больше, чем маленькие дети. Он злится, потому что не умеет ходить. Бен, а ты не можешь?» Последние слова Софи заглушил оглушительный треск рвущегося шелка. Комната содрогнулась. Кудесник Сулейман что-то крикнул и бросился к двери, а там ему пришлось поспешно отскочить в сторону. Целая толпа визжащих и воющих непонятных существ вывалилась из стены у двери и скрылась в противоположной стене. Мчались существа так быстро, что разглядеть их не удалось, но на людей они похожи не были. У Абдулы остались смутные воспоминания о множестве когтистых лап, о чем-то струящемся и вовсе безногом, о тварях с одним безумным глазом и о других тварях со множеством глаз, словно у насекомых. Он видел зубастые головы, длинные языки, огненные хвосты. Одно из существ, которое двигалось быстрее прочих, казалось и вовсе комом грязи. Потом они исчезли. Дверь распахнулась, и вбежал перепуганный ученик.
«Сударь, сударь, чары разрушены, мы не смогли удержать».
Кудесник Сулейман схватил молодого человека за руку и потащил его в соседнюю комнату, крича через плечо. «Вернусь, когда смогу, принцесса в опасности». Абдулла поглядел в зеркало, чтобы посмотреть, как там солдат с младенцем. Однако теперь зеркала не показывали ничего, кроме уставившихся в них встревоженных лиц, его собственного, Софи и Летти.
«Зараза», — сказала Софи. «Летти, ты можешь их запустить?»
«Нет, они только Бена слушаются», — ответила Летти.
Абдулла подумал о расстеленном ковре и о бутылке с джином в руке солдата. «В таком случае у парной жемчужины и прелестнейшей Перри», — сказал он, — «я, с вашего позволения, поспешу обратно в гостиницу, покуда постояльцы не стали очень уж жаловаться на шум». Софи и Летти хором ответили, что тоже идут. Абдулла был не вправе их винить, однако в течение ближайших минут едва не начал это делать. Летти в ее интересном положении, судя по всему, не могла быстро бегать по улицам. Когда они пробирались через руины и развалины разрушенных чар в соседней комнате, кудесник Салиман на секунду отвлекся от лихорадочного строительства среди хаоса каких-то новых устройств и велел Манфреду заложить коляску. Манфред умчался выполнять приказ, а Летти увела Софи наверх, чтобы переодеть во что-нибудь приличное. Абдуллу оставили мерить шагами прихожую. К чести всех участников, ждать ему пришлось не больше 5 минут. Однако за это время Абдулла раз 10 подходил к входной двери и дергал ее, чтобы лишний раз убедиться. Дверь заколдована, и открыть ее невозможно. Он думал, что сойдет с ума. Прошло добрых 100 лет, прежде чем в прихожую спустились Софи и Летти, обе в элегантных нарядах для визитов, и Манфред распахнул дверь, за которой на булыжной мостовой обнаружилась открытая коляска, запряженная прекрасным гнедым мерином. Абдулле страстно хотелось одним прыжком вскочить в эту коляску и подхлестнуть этого мерина, но это было бы совсем неучтиво. Ему пришлось ждать, пока Манфред подсадит в коляску дам и заберется на козлы. Не успел Абдулла втиснуться рядом с Софи, как коляска тронулась, элегантно стуча колесами по мостовой, но ему все равно казалось, что едут они непростительно медленно. Ему была невыносима сама мысль о том, чем там занимается солдат. «Надеюсь, Бен сумеет быстро поставить новые охранные чары для принцессы», — тревожно твердила Летти, когда они резво покатили по просторной площади. Не успели эти слова слететь с ее губ, как раздалась целая череда частых взрывов, словно крайне неумело устроенный фейерверк. Где-то отчаянно и торопливо зазвонил колокол. «Бом-бом-бом!» «Что это?» — спросила Софи, а потом ответила на собственный вопрос, указывая в небо и крича. «Ой, прах побери! Вон, вон, вон!» Абдулла извернулся и поглядел, куда она показывает. Он едва успел заметить черное покрывало крыльев, закрывшее звезды над ближайшими куполами и шпилями. Ниже, на верхушках нескольких башен, он заметил несколько крошечных вспышек и грохот. Стражники пытались стрелять по крыльям. Абдулла мог бы им объяснить, что против ифрита подобные меры бессильны. Ифрит махал себе крыльями и кругами поднимался все выше, а потом исчез в густой синеве ночного неба. «Это ваш приятель ифрит», — сказала Софи. «Ух, зря мы отвлекли Бена в самый ответственный момент». «Ифрит так и рассчитывал. О, некогда пушистая прелестница», — отвечал Абдулла. «Вспомните, ведь он говорил, что один из нас поможет ему похитить принцессу». Тут сигнал тревоги подхватили и другие колокола. Горожане выбежали на улицы и стали глядеть в небо. Коляска катилась вперед среди нарастающего гула и вынуждена была сбавить ход, поскольку на улице становилось тесно. Судя по всему, горожанам в точности было известно, что произошло. «Принцессу украли!» — слышал кругом Абдулла. «Принцессу Валерию нес дьявол!» По большей части горожане были испуганы и ошарашены, но доносились и другие голоса. «Этого придворного мага повесить мало, за что ему деньги-то платят?» «Ой, мама!» — ахнула Летти. «Ведь король ни за что не поверит. Сколько Бену пришлось трудиться, чтобы этого не случилось!» «Не бойся», — сказала Софи. «Как только заберем Моргана, я пойду и все королю расскажу. У меня здорово получается все ему рассказывать». Абдулла в этом не сомневался. Он ерзал на сиденье от нетерпения. Прошло еще 100 лет, хотя на деле, возможно, не больше 5 минут, и коляска проложила себе путь через забитый народом двор гостиницы. Там было очень тесно, и все как один глядели вверх. «Я видел крылья», — услышал Абдулла похвальбу какого-то человека. Это была чудовищная птица с принцессой в когтях.
Коляска остановилась. Абдулла мог, наконец, дать волю нетерпению. Он спрыгнул на землю, крича: «Дорогу, дорогу, добрые люди! Прибыли две ведьмы по важному делу!» Продолжая кричать и толкаться, он умудрился быстро провести Софи и Летти к дверям и впихнуть их внутрь. Летти была страшно смущена.
«Зря вы это сказали», — шепнула она. «Бен не хочет, чтобы все знали, что я ведьма».
«Сейчас ему не до того», — ответил Абдулла. Он подтолкнул сестер к лестнице мимо остолбеневшего хозяина.
«Это колдуньи, о которых я тебе рассказывал, о ангел гостиничного дела», — сообщил Абдулла хозяину. «Они тревожатся о кошках». Он помчался по лестнице. Он перегнал Летти, потом Софи, и одним прыжком преодолел следующий пролет и распахнул дверь номера.
«Только не волнуйся», — начал он
и замер, поняв, что кругом стоит полная тишина. В комнате никого не было.